У нас оставалось 4 часа, прежде чем Большой Бен заслонит объект. 4 часа непрерывного безостановочного общения, оказавшегося гораздо проще, чем мы предполагали. Оно говорило на земном языке и регулярно выражало вежливую озабоченность нашим благополучием. И все же, несмотря на бойкую речь, практически ничего о себе не рассказало. За 4 часа объект умудрился не дать прямого ответа ни на один вопрос, ни по одной теме, если не считать крайнее нежелание вступать с нами в тесный контакт. К моменту, когда наступило затмение, мы так и не выяснили, почему. В середине разговора на палубу свалился Сарасти. Его ноги не касались лестницы. Вампир протянул руку и вцепился в поручень, чтобы избежать падения, слегка пошатнулся. Если бы такой трюк вздумал провернуть я, закончил бы плачевно, летал бы по отсеку, как галька в бетономешалке. Он же замер статуей до конца сеанса связи. Лицо каменное, глаза скрыты за обсидиановым забралом очков. Когда сигнал с Роршаха оборвался на полуфразе, вампир жестом созвал нас к общему столу. «Оно разговаривает», — произнес он. Джеймс кивнула.
«Объект практически не дает нам информации, лишь просит держаться на расстоянии. До сих пор голос принадлежал взрослому мужчине, хотя его возраст несколько раз менялся».
Это Сарасти и сам слышал. «Структура сигнала?»
«Межкорабельные протоколы выполнены идеально. Словарный запас объекта довольно обширный. Такое не реконструируешь, подслушав стандартный пилотский треп за несколько рейсов. Скорее всего, они отслеживают весь наш внутрисистемный трафик, я бы сказала, в течение нескольких лет. С другой стороны, наблюдая за средствами массовой информации, они могли бы накопить словарный запас побольше. Поэтому, вероятно, прибыли к нам уже после эпохи радиовещания».
«Насколько уверенно они пользуются нашим языком?»
«Владеют грамматикой, строят фразы, поддерживают внутритекстовую зависимость. Глубина рекурсии по Хомскому не меньше 4, и я не вижу причин, по которым она не может стать еще больше при продолжительном контакте. Они не попугаи, Юкка, знают правила. Взять хотя бы имя».
Согласно теории Ноама Хомского, ключевым отличием языка — дара речи в узком понимании — от всех других форм коммуникации является рекурсия. Способность формулировать высказывания, включающие сами себя. Глубина рекурсии — количество вложенных друг в друга рекурсивных высказываний.
«Роршах», — пробормотала Бейтс, под хруст костяшек стискивая свой любимый мячик. «Интересный выбор». «Я проверила список кораблей. На марсианской петле есть «Анкат»-грузовик с таким названием».
«Анкат» — термоядерный реактивный двигатель, использующий антивещество в качестве катализатора реакции ядерного синтеза.
«То, что говорило с нами, должно быть относиться к своему объекту, как мы к космическому кораблю, и название подобрало соответствующее».
В соседнее со мной кресло рухнул шпиндель, только что с камбуза. Груша с кофе колыхалась в его руке, точно желе.
«Именно это название из всех кораблей в Солнечной системе слишком символично для случайно выбранного имени».
«Не думаю, что их выбор случайен. Необычное название вызывает комментарии. Пилот Роршаха выходит на связь с другим кораблем, в ответ слышит «Ничего себе! Интересное у тебя имечко!» и начинает импровизировать, попутно вспоминая историю происхождения имени, а сам разговор продолжается в эфире. Тот, кто слышит эту болтовню, может не только уловить название и предмет, к которому оно относится, но и по контексту отчасти понять значение. Вероятно, наши инопланетные друзья перебрали таким образом половину реестра и решили, что для неведомого объекта лучше подойдет название Роршах, чем, допустим, космолет Джейми Мэтьюз».
«Территориальные и умные». Шпиндель поморщился, вытаскивая кружку из-под кресла. «Шикарно».
Бейтс пожала плечами.
«Территориальные, может быть, но не обязательно агрессивны. Я вообще сомневаюсь, что они смогут причинить нам вред, даже если захотят».
«А я нет», — отрубил шпиндель. «Эти их скиммеры...» — майор отмахнулась.
«Большие суда маневрируют медленно. Если они решат поиграть с нами в бильярд, мы узнаем об этом заранее».
Она окинула нас взглядом.
«Послушайте, неужели только мне одно это кажется странным? Они обладают технологиями межзвездного масштаба, позволяющими проводить косметический ремонт газовых гигантов и строить метеориты, как цирковых слонов, и тем не менее прячутся. От нас?»
«Если только рядом нет кого-то еще», —
неуверенно предположила Джеймс. Бейтс покачала головой.
«Маскировка была направленной. Пришельцы прятались именно от нас, а не от кого-то другого».
«И даже мы их раскусили», — добавил Шпиндель.
«Именно. Так что они переходят к плану «Б», который пока сводится к блефу и невнятным угрозам. Я хочу сказать, что они ведут себя явно не как великаны. Поведение Роршаха кажется импровизацией. По-моему, они нас не ждали».
«Ну да, конечно. Объект Бернса Колфилда был...»
«Пока не ждали».
«А»,
— выдавил Шпиндель, переваривая ее слова. Майор провела ладонью по бритому затылку.
«С какой стати им считать, будто мы просто так повернем назад, узнав, что нас надули? Конечно, мы начнем поиски. Объект Бернса Колфилда, скорее всего, задумывался как временная мера. На их месте я бы сразу планировала, что мы сюда доберемся рано или поздно. Но они, по-моему, просчитались. Мы явились раньше предполагаемого времени и застали врага со спущенными штанами».
Шпиндель вскрыл грушу и вытряхнул ее содержимое в кружку.
«Для таких умников не слишком ли большой просчет, а?»
От соприкосновения с дымящейся жидкостью на кружке расцвела голограмма, слабым сиянием напоминая эпицентр атомного взрыва в газе. Вертушку заполнил аромат пластифицированного кофе.
«Особенно после того, как они нас картировали с точностью до метра».
«Ну и что они видели? Анкат-приводы? Солнечные паруса? Корабли, которые будут годами добираться до пояса Койпера и лишены запасов топлива, чтобы отправиться дальше? Телеаннигиляция на тот момент существовала только на симуляторах Боинга и в виде полудюжины прототипов. Заметить нелегко. Должно быть, они решили, что одной обманки хватит, и теперь у них столько времени, сколько нужно».
«Для чего?»
— спросила Джеймс.
«Для чего нужно?» — отрезала Бейтс. «Так что мы оказались в первых рядах».
Шпиндель отсалютовал ей кружкой в нетвердой руке и сделал глоток. Кофе колыхался в темнице, под квелым тяготением вертушки и коричневая поверхность шла волнами и горбами. Джеймс еле заметно, но неодобрительно поджала губы. Технически, открытые сосуды для жидкости в зонах переменной гравитации запрещались даже людям, не страдавшим, как Шпиндель, проблемами с координацией.
«Значит, они блефуют?» — протянул он наконец.
Бейтс кивнула.
«Я считаю, Роршах еще не достроен. Возможно, мы имеем дело с автоматической защитной системой».
«Значит, на табличке «По траве не ходить» можно не обращать внимания. Ломиться напрямую».
«Мы можем дождаться удачного момента и не давить на них».
«А, то есть сейчас мы могли бы с ним управиться, но ты хочешь подождать, пока Роршах из незаметного превратится в неуязвимого».
Шпиндель вздрогнул и отставил кофе.
«Где тебе погоны давали? В Академии равных возможностей?»
Бейтс пропустила подкол мимо ушей.
«Лучшей причиной оставить Роршах в покое может быть именно то, что он до сих пор растет. Мы понятия не имеем, как может выглядеть взрослая, наверное. Ну да, взрослая форма объекта. Да, он скрывался от нас. Многие животные, вполне безобидные, прячутся от хищников. Особенно детеныши. Да, он отвечает уклончиво, не дает ответов, которые мы ждем. А вам не приходило в голову, что он не знает ответов? Вы смогли бы допросить человеческий эмбрион? Взрослая особь может вести себя совсем иначе».
«Взрослая особь может нам жопу на уши натянуть».
«Эмбрион с тем же успехом может навалять Тезею по полной».
Бейтс закатила глаза.
«Господи, Исаак, ну ты же биолог. Не мне тебе напоминать, сколько пугливых зверюшек огрызается, если загнать их в угол. Дикобраз на ссору не напрашивается, но если пропустишь предупреждение мимо ушей, получишь полную морду иголок».
Шпиндель молча отодвинул кружку в сторону по вогнутому столу, так далеко, как мог дотянуться. Жидкость не выливалась. Темный кружок остался параллелен кромке поверхности, только слегка наклонился в нашу сторону. Мне даже показалось, что я могу уловить еле заметный прогиб поверхностной пленки. Исаак слегка улыбнулся, глядя на произведенный эффект. Джеймс откашлялась.
«Я ни в коей мере не преуменьшаю твоих опасений, Исаак, но мы все еще не исчерпали все возможности дипломатического пути. Роршах, по крайней мере, согласен общаться с нами, хотя не так откровенно, как хотелось бы».
«Ну да, он разговаривает», — согласился Шпиндель, не отрывая глаз от перекошенной кружки. «Но не как мы».
«Нет, конечно. Есть некоторые...»
«Он не просто увиливает от ответов, а временами жутко косноязычен. Заметила? И путается в местоимениях».
«Ну, если учитывать, что язык он освоил исключительно методом пассивного подслушивания, Роршах на удивление красноречив. По моим наблюдениям, они обрабатывают речевые сигналы гораздо эффективнее, чем мы».
«Это точно. Чтоб так юлить, чужой язык надо знать в совершенстве».
«Будь они людьми, я бы с тобой согласилась», — ответила Джеймс. «Но то, что нам кажется обманом или уловкой, так же легко объясняется опорой на малые концептуальные единицы».
«Концептуальные единицы?» Бейтс, как я начал понимать, никогда не требовала пояснений от консенсуса, если этого можно было избежать. Джеймс кивнула.
«Все равно, что обрабатывать строку текста слово за словом, а не рассматривать фразу целиком. Чем меньше единицы, тем быстрее они перестраиваются. На выходе это дает молниеносные семантические рефлексы. С другой стороны, становится труднее поддерживать уровень логической связности. При перетасовке связи в масштабных структурах теряются».
«Опа!» — Шпиндель выпрямился, забыв о жидкости и центробежной силе.
«Я лишь хочу сказать, что мы не обязательно имеем дело с сознательным обманом. Существо, которое обрабатывает информацию в одном масштабе, может не замечать нестыковок в другом. Оно может вообще не воспринимать этот масштаб сознательно».
«Это не все, что ты хочешь сказать».
«Исаак, нельзя применять человеческие нормы к...»
«А я-то все гадал, к чему ты клонишь». Шпиндель нырнул в стенограммы и миг спустя выдернул оттуда отрывок.
«Запрашиваем информацию о среде, которую вы считаете летальной. Запрашиваем информацию о вашем отклике на неизбежное попадание в летальную среду».
«Рады исполнить, но ваше понимание летального отличается от нашего. Существует немало переменчивых обстоятельств». «Ты же его испытывала!» — воскликнул Шпиндель и причмокнул губами. Его челюсть подергивалась. «Рассчитывала на эмоциональную реакцию».
«Ну, просто идея. Она ничего не доказывает».
«Была разница во времени отклика». Джеймс чуть помедлила с ответом, затем покачала головой.
«Идея дурацкая. Слишком много переменных, и мы понятия не имеем, как они... Ну, я хочу сказать, они же не люди».
«Классическая патология». «Какая патология?» — спросил я.
«Это ничего не значит, кроме того, что они не вписываются в человеческий стандарт», — настаивал Джеймс. «Сам по себе этот факт не повод смотреть на них сверху вниз, особенно здесь присутствующим».
Я попробовал снова. «Какая патология?» Джеймс покачал головой. «Есть один синдром. Ты мог о нем слышать», — подсказал Шпиндель. «Говорливые, бессовестные, склонные противоречить самим себе и играть словами. Лишенные сочувствия».
«Речь идет не о человеческих существах», — вполголоса повторила Джеймс.
«Но если бы шла», — возразил Шпиндель, «то Роршаха можно было бы назвать клиническим социопатом». На протяжении всего разговора Сарасти не издал ни звука. Теперь, когда слово повисло в воздухе, я заметил, что остальные стараются на него не смотреть. Конечно, мы все знали, что Юкка Сарасти — социопат. Но большинство из нас не упоминало об этом в приличном обществе. Шпинделя вежливость никогда не сдерживала. А может, казалось мне, он почти понимал вампира. Мог смотреть сквозь чудовище и видеть организм. Такой же продукт естественного отбора, как человеческая плоть, которой за прошедшие эпохи монстр сожрал немало. Эта перспектива как-то успокаивала Шпинделя. Он смотрел, как Сарасти наблюдает за ним, и не ежился. «Жалко мне, сукина сына», — признался он однажды, еще во время тренировок. Некоторым такая реакция показалась бы нелепой. Человек, сращенный с машиной настолько сильно, что его собственные двигательные навыки разрушались при недостаточном уходе и техобслуживании. Человек, слышавший рентген и видевший в оттенках ультразвука, настолько искалеченный модификациями, что не мог даже кончики своих пальцев чувствовать без посторонней помощи. Способен жалеть кого-то другого, не говоря о хищнике, созданном убивать людей без малейшего угрызения совести. «Сочувствие к социопатам — не самая распространенная черта», — заметил я.
«Может, и зря. Мы, по крайней мере...»
Он взмахнул рукой, какой-то дистанционно управляемый блок датчика в другом конце симулятора рефлекторно загудел и повернулся.
«Сами выбрали свои модификации, а вампирам приходится быть социопатами. Они слишком похожи на свою добычу. Многие систематики даже в подвид отказываются их записывать. Они так и не отошли от нас достаточно далеко для полной репродуктивной изоляции. Так что вампир — это скорее синдром, чем другая раса. Просто банда каннибалов поневоле, с характерным набором отклонений».
«И каким образом это...»
«Если твоя единственная пища — собственные сородичи, от сочувствия ты избавишься первым делом. Для них психопатия — не расстройство, понимаешь? Лишь стратегия выживания. Но у нас от них до сих пор мурашки по коже, поэтому мы их сковываем».
«Думаешь, стоило исправить крестовый глюк?» Все знали, почему этого никто не сделал. Только дурак может воскресить чудовище, не поставив предохранитель. У вампиров он встроенный. Без антиевклидиков Сарастер рухнет в эпилептическом припадке, стоит ему увидеть первую же оконную раму на 4 створки. Но Шпиндель покачал головой.
«Мы не могли его исправить. Вернее, могли», — поправился он. «Но ведь глючит зрительная кора, так? Дефект связан с их универсавантизмом. Исправь его и отключишь их способности к распознаванию образов. Тогда какой смысл их вообще воскрешать?»
Универсавантизм. Термин, производный от английского выражения «idiot savant» — «ученый-идиот», определяемого как индивидуум, который может демонстрировать отдельные выдающиеся интеллектуальные достижения на уровне, далеко превосходящем возможности среднего нормального человека, обладая при этом очень низким общим уровнем интеллекта.
«Не знал.
Но это официальная версия».
Он замолчал на секунду и криво ухмыльнулся.
«Хотя, с другой стороны, метаболизм протокадеринов мы им подправили без труда».
Пришлось заполнять пробел в образовании. Ориентируясь на контекст, консенсус выбрал протокадерин эпсилон-ипсилон, волшебный белок мозговой ткани у высших приматов, который вампиры разучились синтезировать. Та самая причина, по которой упыри не переключались на бородавочников или зебр в отсутствии человеческой плоти, и которая обрекла их на гибель, стоило людям открыть страшную тайну прямого угла.
«В общем, мне кажется, он потерянный какой-то».
Уголок рта Шпинделя подергивался от нервного тика.
«Волк-одиночка в компании овец. Тебе бы не было грустно так жить».
«Они компанию не любят», — напомнил я ему. «Вампиров одного пола вместе лучше не сводить, если только вы не готовы сделать ставки на исход кровавой бани. Они охотники-одиночки и очень территориальны. Когда минимально приемлемое соотношение численности добычи и охотников составляло 10 к 1, а люди встречались на просторах плейстоцена крайне редко, главной угрозой для выживания упырей становилась внутривидовая конкуренция. Естественный отбор никогда не учил их уживаться вместе. Шпинделя это не смутило.
«Это не значит, что ему не может быть одиноко», — настаивал он. «Только с Арасти никогда этого не изменить».